Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа радиостанции «Радонеж» подготовила журналист Елена Смирнова.
Планета Василий Ермаков. Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодня в нашем цикле появляется еще один автор. Это Юрий Константинович Ганнибал, супруг Лилии Ивановны Ганнибал, которая нам в прошлой передаче рассказала о том, как они всей семьей занимаются разведением исторических дубов, и о том, как подготовили к изданию и выпустили книгу «Петергоф. Родина исторических дубов». Юрий Константинович Ганнибал – шестой мужчина по линии Абрама Петровича Ганнибала. Как мы помним, это был предок Александра Сергеевича Пушкина. По образованию Юрий Константинович – инженер-электронщик. Но кроме того, он еще неутомимый путешественник, любознательный энциклопедист, архитектор и строитель. И в этом он является и продолжателем семейной традиции. Ведь и Абрам Петрович Ганнибал был строителем-фортификатором. Юрий Константинович расскажет о своей дружбе с батюшкой Василием Ермаковым и о том, почему отец Василий, невзирая на то, что Юрий Константинович некрещенный, считает его одним из самых верующих людей. Итак.
Меня зовут Ганнибал Юрий Константинович. По фамилии, конечно, сразу же возникнет вопрос, что за Ганнибал. Все, конечно, помнят Абрам Петровича Ганнибала, прадеда Пушкина. Пушкину он прадед. Мне он четырежды прадед. Между мной и Пушкиным, казалось бы, далеко Пушкин, а мы в 21 веке, но между мной и Пушкиным всего лишь три поколения. Поэтому он прадед Пушкину, Абрам Петрович, а мне, Абрам Петрович, четырежды прадед. После того, как Пушкин умер, а умер он в молодом возрасте, а я немножко задержался на этом свете, между смертью Пушкина и моим рождением 99 лет. Это три поколения. Если кто помнит возраст Христа, 33 года, это три возраста Христа. Я, к сожалению, должен покаяться перед слушателями. Сейчас я буду пытаться оправдаться. Ваше дело решать, оправдаете вы меня или нет. Я атеист. Об этом знают все священники, с которыми я знаком, со многими. Об этом знал отец Василий Ермаков. Мы с ним подолгу засиживались. И он, прекрасно зная, что атеист, я говорил: вы могли бы этим испугать молодого, неопытного священника. Я человек пожилой, жизнь прожил. И мы с ним вспоминали военные годы. И хотя он был старше меня, там, грубо говоря, на 10 лет, у нас такая же тяжелая судьба была во время войны. Я и отца похоронил в Германии в 1946 году. Тяжелая жизнь была. Что касается моей жизни. Когда мы в 1946 году с мамой и с сестрой, похоронив отца в Германии, вернулись в Ленинград, я обнаружил, что бабушка моя, 85 лет ей было, она уже почти ослепла. А она была истинно верующая. И она мечтала посещать Владимирский собор на Добролюбово. И ее два раза отвел мой брат двоюродный. Он был лет на 10 старше меня, был курсантом мореходки. Его засмеяли в училище, и он сказал: бабушка, извините, а бабушку надо было только называть на «вы». И только так, бабушка Оля, никакая бабушка, никаких других вольностей она нам не позволяла. Так вот, он отказался, потому что его в училище засмеяли.
Юрий Константинович, а кто были ваши предки вот в XIX веке, хотя бы вот так вот, раз уж мы заговорили о том, что бабушка говорила, чтобы ее называли на «вы», то есть она сдержалась с большим достоинством?
Бабушка – это по материнской линии. Мой дед по отцовской линии Ганнибал, он вообще-то родился в Эстонии. Его привезли Когда он был годовалым ребенком, у него умер отец, его мать приехала вместе с ним в Петербург, отдала его на воспитание своей сестре, то есть тетке моего деда, а сама вышла замуж, у нее было много детей, с которыми наша семья поддерживала связь, но тем не менее это была уже совсем другая семья, не ганнибаловская. А что касается фамилии Ганнибал, то с послевоенных времен все мои тети, несмотря на то, что выходили замуж и положено было менять фамилию по мужу, они фамилию не меняли.
О самом Абраме Ганнибале, с которого начался ваш род, напомните нам, пожалуйста.
Раз уж мы коснулись фамилии Ганнибал и вспомнили Абрама Петровича Ганнибала, надо иметь в виду, что человек он был талантливый. И совсем недавно бывший председатель Центральной исполнительной комиссии, где сейчас заведует Элла Панфилова Чуров, он неожиданно как бы для всей России вдруг сказал: «А вы, братцы, имейте в виду, что первый африканец стал генералом не где-нибудь, а в России, и не когда-нибудь там, а в 1741 году». Дело в том, что Абрам Петрович попал к Петру Первому маленьким ребенком. Год рождения не очень точно известно, но известно только то, что в 1705 году Петр Первый с польской королевой крестили маленького негритенка в Пятницкой церкви города Вильнюс. Там есть мемориальная доска. Его назвали Петром, но он Петром не хотел быть почему-то. И он оставался Ибрагимом. Имя это мусульманское, но оно легко переводится в православное имя. Получается,
ну, Авраам.
Авраам или совсем уж попросту Абрам. Вот он так себя и называл. Абрам Петров. Петров – это что же, не просто шуточки, это отчество, которого у него не было. Получается, что он взял отчество своего крестного, то есть Петра Первого. Так он и остался на всю жизнь Абрам Петрович. Фамилию Ганнибал он принял попозже. Вероятно, когда шел разговор о том, чтобы, ну, он уже там был знатный военный, Петр Первый его отправлял во Францию учиться военному делу. Он там учился 5 лет. Об этом в поселке Лефлер под Парижем, где он учился, есть тоже мемориальная доска, что тут Абрам Петрович Ганнибал учился военному делу в течение 5 лет, посланный Петром Первым. За это 5 лет он умудрился повоевать с Испанией. Во Франции, как и сейчас, похоже, существует, был легион, но он назывался «Иностранный легион». Туда принимали на службу всех, кто хотел на благо Франции послужить. Вот ему удалось повоевать с Испанией. Он был ранен, был награжден, дослужился до звания капитана. И когда, наконец, он возвращался в Петербург, он вез полную карету учебников, 300 томов. Там были учебники в основном по всем видам военного дела, но больше всего по фортификации, то есть по строительству и обслуживанию крепостей. Петр Первый, когда ему доложили, что от границы в сторону Петербурга движется его любимый ученик Абрам Петров, он со своей женой Екатериной Первой выехал к нему навстречу, они обнялись, расцеловались, и Петр его записал в Преображенский полк капитаном в том же чине, какой Ганнибал заслужил во время войны с Испанией, и в каком чине находился там, в Преображенском полку, сам Петр Первый. После этого Абрам Петрович, раз был специалистом по крепостям, его направили в город Пярну. Ну, сейчас там Пернов или Пярн по-разному называется. Он там познакомился с первой женой, гречанкой, женился на ней. Но она ему родила белую дочку, Агриппину. А у него, как он был уверен, белый ребенок родиться не может. Формально говоря, считалось, что он из Эфиопии. Он сразу понял, что эта дочка не его, и он всю оставшуюся жизнь своей первой жены гонял по монастырям, по тюрьмам. А дело в том, что по закону, изданному Петром, за прелюбодеяние женщина ссылалась навечно в монастырь или на предельный двор. мужчина за прелюбодеяние ссылался навечно на галеры. Значит, прошло несколько лет, Абрам Петрович перешел служить в город Ревель, ныне Таллин. Он занимался укреплением крепости, у него было около 200 орудий в подчинении. Он уже служил подполковником-артиллеристом, хотя в основном занимался крепостью и был заместителем коменданта Ревельской крепости. Так как он уже становился большим начальником, то ему не ставило большого труда найти священника знакомого, которого он, к сожалению, обманул. Сказал, что у него жена пропала, он холостой, и его обвенчали с немкой Христина Регина фон Шеберг. Она была лютеранкой. И для того, чтобы жениться на иноверке, нужно было опять же здесь, в Петербурге, и спрашивать разрешение, что он тоже не сделал. Первый родился у него Иван. Это был талантливейший человек. Единственное, жалко, что у него потомства не осталось, он умер холостым. Но это тот самый Иван Абрамович Ганнибал, который в середине XVIII века вместе с Балтийским флотом, а он возглавлял пехоту, так называемую по-современному, 2000 человек морских пехотинцев подчинялись. Из Балтийского моря, это Балтийская эскадра, перешла в греческий архипелаг, напала на турецкую крепость Наварин. Несколько дней не могли ее взять, пока, наконец, не вступило дело артиллерия Ивана Абрамовича. Тогда крепость удалось взять, и Иван Абрамович, сын Абрама Петровича, стал комендантом крепости Наварин. Долго он там не продержался. Екатерина II, которая в это время сменила Елизавету Петровну, а Елизавета Петровна очень любила своего крестного брата Абрама Петровича и в письмах всегда называла его дорогим братом. Она его произвела в чин генералов, она ему дала в Эстонии мызу Раголу. Мыза – это нечто покрупнее хутора, где маслобойки, там прочие, ну, как бы заводики небольшие. Кроме этого, еще она ему дала псковские земли, где потом Абрам Петрович был нечасто, но его сыновья Петр и Осип там жили постоянно. И для Пушкина это было родное место, куда он даже в ссылку с удовольствием отправлялся.
Юрий Константинович, а сколько же всего было детей у Абрама Петровича Ганнибала?
У него было, получается, 5 сыновей и 3 дочери. Сыновья практически все сохранились, а из дочерей известных только 2. Я знаю потомков одной из дочерей, а про вторую дочь я только знаю, что в газете писали, что они хотят выкупить погост своих предков, которые были похоронены еще в 18-19 веке, где-то недалеко от Кингисеппа, что ли. Мой отец после окончания политехнического института был направлен на завод «Электрик». Он стал работать в лаборатории телефонизации. Наконец он стал начальником лаборатории, и ему Ленинградская городская телефонная сеть в 30-м году поручила разработать так называемые говорящие часы, чтобы все привыкли, когда это все было сделано отцом. Подходили к телефонам автоматам не для того, чтобы позвонить, потому что звонить было некуда, в городе было всего несколько тысяч абонентов. И в основном половина абонентов были засекречены, заводы, военкоматы и так далее, военные заводы. Открытые были театры, кинотеатры и небольшое количество жителей. Из-за того, что он это сделал, ему в награду в нашу комнату поставили телефонный аппарат. Например, у знаменитостей, у многих не было телефонов. Для того, чтобы одна знаменитость с другой могла поговорить, нужно было посылать телеграмму, чтобы тот приехал или позвонил ему по телефону. Прошло небольшое время. Пушкинисты. Есть такой институт русской литературы, который называется условно «Пушкинский дом». На стрелке Васильевского острова он находится рядом с биржей. Пушкинисты звонят по телефону и говорят: «Константин Константинович, так звали моего отца, расскажите, пожалуйста, может, у вас есть какие-то реликвии от Абрама Петровича?» Отец говорит: «Мой отец родился в Эстонии, и никаких сведений у меня на эту тему нет. Тогда пушкинисты начинают его все-таки пытать, потому что я по себе знаю, что если быть так верхоглядом, никогда ничего не добьешься. Вот они говорят, ну хорошо, расскажите хотя бы, где в Эстонии родился ваш отец. Отец в Эстонии родился там-то и там-то. Ну ничего, говорит, это же то самое место, где Абраму Петровичу Елизавета Петровна, когда зашла на престол, она ему как коменданту Ревельской крепости дала мызу Рогулу. И вот рядом с этой мызой Рогулой родился ваш отец. На следующий день пушкинисты пришли к нам домой. Я тогда только что родился перед этим за 7 месяцев. И как только они вошли, стали хохотать, и отец все время долго это вспоминал, как они, войдя, хохотали. Это, говорит, вы отказываетесь от того, что вы Ганнибал? Вы что, не видите, что сейчас январь месяц, а вы загорелы? Да вы на себя в зеркало-то посмотрите. Они пошли в соседнюю комнату, дед, они посмотрели на него и тоже говорят, ну, вы ясно, что вы из Ганнибалов, ну, копайте потом свою историю, мы вам попытаемся как-то раскопать, ну, вы это все найдете. Отец мой родился в Эстонии, он был лютеранин. То есть, как бы вообще следы-то все теряются. Мы-то все православные. Ну, отца крестили, естественно, 900-го года рождения. По рождению все он и все его тетки, семья большая была, все, естественно, были православные. Мой отец рассказывает про своего отца. Говорит, вот он в трудовой книжке записал, что он родился в Колпино. Потому что тяжелое послевоенное время, послереволюционное время. Трудно было сказать, что ты родился в буржуазной Эстонии, которая теперь находится за границей, начиная с 18-го года. И, короче говоря, путаница продолжалась, осталось только одно – темный цвет лица и рождение деда там, где жил Абрам Петрович Ганнибал. После этого осталось только мне потом после армии начинать заниматься раскопками. Я после армии поехал в Эстонию, приехал в ЗАГС, ну, он вообще-то на всю республику, и задаю вопрос – найти родственников моего деда, который родился в 870 году. Отец у него умер, когда ему был год. Мать его увезла в Петербург. Ко мне говорят, что нет, у нас по фамилии Ганнибал, я с буквы Ж начинал писать. Нет, у нас таких в Эстонии нет. Ну, я вышел на улицу и опять же говорю, что для того, чтобы хоть что-то раскопать, нужно всегда пунктуально бить, долбить, долбить, присматриваться, варианты искать. Я возвращаюсь и говорю, а вы знаете, а у вас же тут в Эстонии все какое-то мягко пишут. Это же Ханнибал, вы, наверное, произносите, с буквы H, по-английски, если говорить. В результате, значит, мне раскопали на 2 поколения моего прадеда и прапрадеда, и мы дошли до примерно 800-го года. Дальше у них данных нет. Мой брат Борис Константинович, кандидат наук, у него в Академии наук была возможность раздобыть справку для пользования закрытыми архивами. Он поехал в Тарту, где исторические архивы хранились, и раскопал еще на 2 поколения. И выяснилось, что некий Петр родился в то время и в том месте, где Абрам Петрович жил в мызе Рогула и служил комендантом Ревельской крепости. Его дети, настоящие дети Абрама Петровича, не считались законно рожденными. Они все были незаконно рождены. Когда дети уже учились в военных училищах, и было им уже по 18, по 20 лет, в это время он, наконец, добился, пользуясь тем, что он все-таки генерал и крестник Петра I, он добился того, что его простили, назначили ему штраф денежный за то, что он женился, обманув священника, за то, что он имеет жену другого исповедания, и из-за того, что у него дети, которых уже 6 человек, они все у него незаконно рожденные до сих пор были, их законно рожденными признают. На этом как бы все заканчивается. Знаем только год, когда родился наш первый предок Петр, которые записали фамилию Ганнибал. По книгам мы читаем, Абрам Петрович ездил на разграничение границы со Швецией и с Финляндией, периодически возвращался домой. И однажды, приезжая домой, Он дает команду собирать вещи детей и срочно покидать это место и уезжать в Тму-Таракань Псковской области. Когда я там побывал, в 64-м году, я ездил на велосипеде, я там обфотографировал все, а я в то время очень увлекался фотографированием разрушающихся церквей. Я очень был с детства недоволен, ну, бабушка меня так, наверное, внушила. Взрывать церкви, убивать священников – это совсем нехорошо. И хотя я уже стал постарше и видел много взорванных кругом церквей, я везде их стал фотографировать, потому что потом, ну, они же не все были взорваны, некоторые просто были обветшалые. И если, например, какие-то церкви, которые находятся в городе, тот же Казанский собор и прочие, всегда имеют документацию какую-то, имеют чертежи. А что касается церквей, которые по краям области были, или там где-то в пушкинских краях, в Псковской области, я думал так, рано или поздно советская власть кончится, церкви начнут восстанавливать. И мои снимки пригодятся. Поэтому потом, когда уже у меня в 71-м году появился Запорожец, я объезжал все окраины Ленинградской области, ну, там всегда побольше грибов и ягод, и заодно фотографировал все церкви. Так вот, я, когда в 64-м году приехал в Пушкинские горы, посмотрел село Петровское. Михайловское, Петровское рядом, через озеро друг от друга. В Петровском жил его второй сын Петр, его внук продолжал там жить. И там у них был дом, он только во время войны сгорел, его недавно, лет 20-30 назад восстановили. Так вот, я когда приехал в том месте, где был дом Абрама Петровича, так вот, напротив этого дома в 64-м году был участок засеян рожью, и дом был покрыт соломой, и дорог там не было абсолютно никаких. 200 лет после Абрама Петровича. Ну, он еще лет 5 числился обер-комендантом Ревельской Таллинской крепости. Ему в каждый праздник присылали от администрации Таллина поздравления. И он 5 или 7 лет числился еще обер-комендантом. Значит, Абрама Петровича, когда его крестная сестра Елизавета Петровна, императрица, умерла. Его загнали, как специалиста по крепостям, на китайскую границу, в Селингу, строить Селингинскую крепость и некоторые другие укрепления. Он несколько лет там строил. Но к нему даже нельзя было послать письмо, потому что все письма проверялись. Он был неблагонадежный, потому что он отпрашивался, например, поехать в деревнишки свои у Черкасова, который впал не в милость при Екатерине, и все, кто был с ним знаком, стали тоже в немилости. Поэтому его там, даже когда он появлялся в Иркутске, его старались запихнуть обратно куда-то в глушь. И вот только недавно какая-то девушка приезжала из Иркутска и сказала, что там знают про Ганнибала, что он там был. И они там с удовольствием посадят дубок Петра Первого, что было сделано. Отправили мы туда.
Для тех, кто еще не знает, сообщаю, что семья Ганнибалов занимается историческими дубами. Это дубы, связанные с именами знаменитых деятелей России. В частности, семья Ганнибалов выращивает саженцы дубов из желудей, посаженных святым праведным Иоанном Кронштадтским, Петром Первым, дубами, связанными с Тургеневым, с Кутузовым, и даже теми дубами, которые изображены на картинах Ивана Шишкина. Сегодняшний наш собеседник Юрий Константинович Ганнибал со своей супругой Лилией Ивановной на садовом участке выращивают не только саженцы знаменитых исторических дубов, но и другие цветы, кустарники, растения, которые потом жертвуют для храмов и монастырей, а также в какие-то известные исторические места России. Ну вот, в частности, как там, где служил Абрам Петрович Ганнибал.
Вот, после этого, долго ли, коротко ли, вначале он служил в крепости Перновской, тоже больших сведений о том, как там он служил, нет. В Ревеле он служил долго, около 20 лет. Был оберкомендантом. Вначале артиллерией заведовал, после этого был оберкомендантом, то есть всем заведовал. Уже при Екатерине его назначили руководителем всеми крепостями и каналами Российской империи. И вот тут-то как раз начинается самое интересное, именно как сам Ганнибал относился к своей службе. Он каждую неделю велел докладывать комендантам всех крепостей российских, вплоть до китайской границы, сколько потрачено на бревна, сколько потрачено на кирпичи, сколько потрачено еще на что-то, и обязательно докладывать, нужна ли эта крепость. И если крепость становится ненужной, чтобы не разорять казну, сразу же надо докладывать. Он и сам смотрел за тем, чтобы не перерасходовать. И поэтому, когда его отправили в Кронштадт заниматься тоже сооружениями в Кронштадте, каналами, крепостями, крепости это в основном были по фортам, а в основном по каналам, у него в подчинении было несколько сот человек, а ему дали, допустим, денег только на половину людей. Так вот он там всеми правдами и неправдами добивался вплоть до императрицы, чтобы все его работники были щедро оплачены, как положено. Когда, наконец, он дошел до того, что надо заниматься Петропавловской крепостью, а он до этого занимался каналами, углублял канал Петра I, который идет вокруг Ладоги, потому что он все мельче и мельче становился, суда все крупнее становились. Ну, после этого там был второй канал уже сделан, который сейчас используется. Вот. Но это уже было после Абрама Петровича. Занимаясь Петропавловской крепостью, он понял, что крепость построена 50 лет назад из кирпича, разрушается, толку от нее почти никакой нет. Она находится в центре Петербурга. В устье Невы стоит крепость Орешек. Ей занимались, и он все время занимался ей. Крепость Кронштадт с фортами с этой стороны, с стороны Финского залива защищает. И эта крепость как бы не нужна. А реставрировать эту рассыпающуюся кирпичную крепость было очень трудно. Поэтому он созывает всех главных архитекторов и предложил совершенно необычное облицовывать толстыми гранитными плитами. Он говорил, что это очень дорого бюджету обойдется, но зато эта крепость когда-нибудь через столетия понадобится, как историческая реликвия, поэтому ее обязательно надо сохранить. Все городские архитекторы, несмотря на дороговизну перестройки крепости в том виде, в каком она сейчас существует, они все с этим согласились. Он провел пробную облицовку, и еще раз окончательно было решено, что всю крепость покрывать толстыми гранитными плитами, как она и существует до сих пор. До сих пор Петропавловскую крепость считают открыточный вид номер один в Петербурге. И Петербург без Петропавловской также сложно представить, как Москву без Кремля. Это его основная заслуга. Поэтому я обращался к губернатору, чтобы на Петропавловской крепости повесили мемориальную табличку о том, что вот Абрам Петрович занимался этим делом. Мне там сказали, что это так сложно, что это просто невозможно. Поэтому я обратился еще раз уже совсем к губернатору, опять еще раз, и привожу ему все отрывки из документов, где буквально какого числа и каких специалистов он призывал, чтобы решить этот вопрос облицовки Петропавловской крепости. Ну, а заодно я губернатору пишу и о том, что мы, потомки Абрама Петровича, тоже, мол, не лыком шиты, мы тоже кое-чем занимаемся. Большую часть жизни мы занимаемся продлением жизни исторических дубов. И фотографии привожу, письмо, которое мы Путину посылали 17 лет назад, о том, что мы ему дарим на 50-летие дубов Иоанна Кронштадтского. Вот. И прочие ему фотографии Беглова посылаю, чтобы он знал, что к чему, про Иоанновские дубки, про Кутузовские и про прочие, целое досье послал.
Что он вам ответил, губернатор?
Ну, теперь пока не ответил.
Позавчера, пока не... А, это вы только-только позавчера.
Позавчера. Первый раз это письмо застряло у какого-то заместителя.
Юрий Константинович, но давайте все-таки вернемся к батюшке Василию Ермакову и к вашей с ним все-таки дружбе, потому что вы же много раз с ним встречались, и не только с ним.
Да. Значит, я еще раз хочу повторить, что первый мой подвиг был, когда я бабушку слепую водил на службу и стоял там долго, несмотря на то, что в школе надо мной посмеивались, говорили: «Юра Боженька», меня так все называли, «Юра Боженька», вам это не представить, как это, 46-й год, абсолютно безбожная страна, и вдруг «Юра Боженька», почему спрашивают, а почему он Боженька, а потому что он по церквям ходит. Я говорю: «Я бабушку вожу». «Неважно, ну ты же мог там бабушку отвезти, уйти, бабушка слепая, она же потом не сможет выйти из церкви». Ну ладно, короче говоря, вот это мое первое было достижение. После этого я вот как уже начал рассказывать, что ездил по окрестностям, фотографировал разрушающиеся церкви. Вот я вам покажу фотографии. Однажды вдруг по телевидению показывают церковь без куполов. Внутри все черное, закопченное, окна все без решеток, все разбито, все разломано. Вокруг церкви тоже никакой ни забора, ничего нет. В общем, полное запустение, копоть, страхота. Я этому священнику, который решил восстановить эту церковь, сразу же звоню и говорю, что я эту церковь фотографировал 50 лет назад. Я вам сделаю цветные снимки и пришлю, чтобы у вас, в общем, была возможность на что-то опереться. Потому что это церковь на глухой окраине области. Какой-то помещик, как нам рассказывали, дал пуд золота, и на этот пуд золота эту церковь шикарную, красивую построили, громадную, красивую церковь. Он, правда, удивился и говорит, что а почему это цветные, 50 лет назад цветных фотографий-то практически не было. Это так же, как когда я в 64-м году съездил в Пушкинский горы и на цветные слайды фотографировал тоже, и часовни всякие, которых теперь уже нет, и вот этот дом под соломой напротив дома Абрама Петровича, и когда я нынешнему хозяину Пушкинских гор звоню и говорю, что вот я собираюсь приехать в Пушгоры, я могу привезти фотографию. Вас не интересует фотография? Интересует. У нас фотографий много, но все равно интересует. Я говорю, у меня цветные. Ой, не может быть цветные. 64-й год, там никто... Ну, какие-то спецфотографы где-то снимали на цветную пленку. Я фотографировал на немецкие слайды, очень качественные. Поэтому это я вам все. Но он был в диком восторге, что я такое привез. Да, а что касается бабушки. Бабушка, приходя из церкви, просила меня, как всегда, в магазин сходить. Я ей дрова колол в подвале, поднимал на 5-й этаж, потому что мой брат на 10 лет старше, ему это лень было делать. А я, например, иногда говорю: бабушка, у вас же лампадка погасла, где у вас маслица? Давайте я маслица подолью и зажгу лампадку. Ой, Юрочка, ты святой человек. А мне это приятно было. Я, конечно, не святой человек, но от бабушки такое услышать. Что касается отца Василия. На Серафимовском кладбище у меня похоронены все мои родственники. Поэтому я там, бываю часто, привожу в порядок свои могилки. Вот. Ну и обычно так зайду в церковь просто для интереса. Вот мне говорили, что вот это такой священник, всем известный. Вот он там хоронил подводников с подводной лодки «Курск» и так далее. Вот при нем, мол, мы не знаем точно, участвовал ли он в похоронах отца Путина, но при нем был похоронен отец Путина. В общем, я о нем все время слышал. Но потом однажды мне про него стал рассказывать мой знакомый, который у нас в Ропше стал заводить конезавод. Он рассказывает про отца Василия. Да я говорю, знаю, я его там видел много раз. Он то выходил в церковь, с людьми разговаривал, то я в церкви его видел во время службы. Он говорит, ну так у него есть семья, а вот ты самый опытный садовод, понимаешь, и всем раздаешь, и по церквям, и по монастырям разводишь саженцы и рассады. А у него трое дочерей и внуки. Так ты его семье помоги. Я говорю, какие проблемы-то? Тем более, что у меня там родственники на этом кладбище, а он там священник главный на этом кладбище, вот для меня как родной. Вот. Ну и я стал через этого товарища, он на машине отвозил туда дочерям. И так продолжалось год за годом. Однажды этот товарищ говорит, а вот отец Василий хочет все-таки со своим благодетелем, он как сказал, со своим благодетелем, хочет поближе познакомиться. Ну, я говорю, я могу туда прийти. Нет, он может даже прийти к вам в квартиру, и я с ним приду, и еще один певчий. А он был певчим, вот этот, который конями занимается у нас в Ропше.
Олег пел. Гришин.
Олег Гришин, да. И второй – это Максим. Сейчас он священником там служит. Значит, вот он приезжает к нам сюда с Гришиным, к Максиму, еще кто-то из певчей, трое их было. Вот он нам своими руками это все.
А, так он освещал вашу квартиру.
Освещал квартиру. Мы с ним сидим, жена кухарит на кухне. Он говорит, да мне Гришин говорил, что вы не крещеный. Я говорю, ну, все в обморок падают. Нет, говорит, я в обморок не упаду. Это, говорит, молодые, наивные священники. Конечно, говорит, мы привыкли разных людей. Другой, говорит, верующий, пришел, готов лоб разбить, свечек накупил, даже 100 рублей пожертвует на восстановление храма. А выйдет из храма, настоялся там 2 часа, ему с устатку надо пойти бутылку взять, денег нет, он пойдет и в карман сунет, сворует. Какой из него, говорит, верующий? А вот ты, говорит, не верующий? Ну, я же, говорит, слышал, ты по всем церквям и по монастырям уже в городе почти не осталось церквей и монастырей, у которых ты бы не обсадил их саженцами, цветами, деревьями и прочим. Нет, говорит, меня это не беспокоит. Мы с ним сели и сидели долго, но он про войну свою рассказывал. Я тоже про все эти свои блокады, деревни. Мы же когда отец нас в апреле 42-го вывез из Ленинграда с матерью и сестрой в деревню, мы попали к двоюродной бабушке, которая сказала, вы не христи, я вам даже с сестрой не крещеный. Я вам даже картофельных очисток не дам, курям, но вам не дам, нехристям. Тем более вы приехали из Ленинграда, буржуи чертовы ленинградские, вы там сделали революцию, нас загнали в крепостное право, они, вся деревня ждала немцев. Мама и еще одна там была учительница, они все время бабкам говорили, немцы придут, расстреляют вас всех. Так вот, мы с отцом Василием сидим, разговариваем. Он меня расспрашивал об одном, о другом, о третьем. Я тоже, значит, ему рассказал про свою, ну, как говорится, благотворительность. Я говорю, что вот этим занимаюсь. Мы тут про метро коснулись с ним. Я говорю, отец Василий, я вам про метро тоже могу рассказать. Вы вот знаете, например, метро, площадь Мира. Мы, говорю, едем, например, в автобусе. Сидит бабушка рядом, она крестится на церковь, в которую проезжает, и говорит, а чего вы не креститесь? А я не крещеный. Ой, такой щекой, она готова меня разорвать, а я сразу в наступление. Я говорю, бабуля, что-то я вас не встречал у храма на Спаса на Сенном, когда эту церковь хотели взрывать, я ездил каждый день в институт, и полчаса по дороге туда выходил из трамвая, раньше трамвай, тройка ходил через площадь Мира. Полчаса стоял в оцеплении, чтобы не дать взорвать эту церковь. В институте мне давали дефицитные ватманы. Я писал крупными перьями обращение к этим, к строителям. Места там было много, сейчас там настроено много, а раньше там было свободное место, сараи просто стояли. Так вот, я писал обращение к этим. Я это все рассказываю отцу Василию. Вот такое дело было. А меня, мол, там ругают, что я атеист. Атеисты тоже разные. Я, например, к православной религии отношусь очень хорошо. Во-первых, это один из столпов российской государственности. Потому что раз у нас православная страна, и многим людям это нужно, и они хотят, чтобы были церкви, а церкви были разрушены. Я стараюсь церквям помочь. Дело же не в том, крещеный или не крещеный. Я стараюсь помочь бабушкам, дедушкам, помогаю, ну, как бы, самой православной религии. Вот. Поэтому вот мы с ним так и разговариваем.
Он что ответил? Что он вам говорил?
Нет, он с удовольствием все это слушает. И он вообще был мудрый, мудрый мужик, просто мудрый. Дело кончилось тем, что приехали черные вороны, нас, у кого документов не было, пошвыряли в эти машины, куда-то вывезли, а у кого документы, завели в автобус и стали записывать нас. А я хитрый был, я достаю военный билет вместо паспорта, показываю. Сержант говорит: чего ты против того, чтобы церковь взорвать? Здесь же будет метро построено. Я говорю: я человек неверующий, но я не могу этого понять. Люди копейки собирали, церковь строили, а вы хотите взорвать место, кругом полно. Я говорю: я вот сколько этих объявлений повесил на заборе вокруг этой церкви, которую хотят взорвать, чтобы эту церковь сохранить. Но это же немыслимое дело. Сержант говорит: а что ты в армии служил? Я говорю: ну вот я же даю военный билет. Где служил? В Польше служил. Слушай, я в Польше служил. Так слушай, те же из института выгонят, драпай, говорит, отсюда. А то вот, пока майор отвернулся, кого-то записывают. Давай, говорит, драл. Ну я же не дурак, взял и удрал. Вот. А на следующий день утром проезжаю, церковь уже в виде развалина, взорвана. Ну вот поэтому мы, когда с отцом Василием вот так вот разговариваем, он же проникается в это вообще, он же понимает, что... Ну и потом, опять же, я говорю, что у меня соседи смеялись. Юра, ты то на рынок отвезешь, то к церкви отвезешь. Ты в церкви бесплатно водишь? Я говорю: конечно, бесплатно. Чего же я в церкви буду за свою рассаду цветочную или за саженцы брать? Конечно, нет. Так ты же на этом теряешь. Я говорю: так, ну ты теряешь. Ну, я же гражданин этой страны.
Наоборот, приобретается.
Да. Поэтому, когда мы вот так это с отцом Василием мы говорили, он говорит: нет. Я, говорит, вполне понимаю. Я, говорит, тебя даже агитировать не буду. Я, говорит, понимаю, любой молодой священник, он первым делом будет грохаться в обморок, что ты не крещеный, и вторым словом скажет: да пойдем, я тебя быстренько окрещу. Я, говорит, тебя звать не буду, потому что ты делаешь гораздо больше того, кто считает себя крещенным и верующим. Как вот я вам говорю, что сейчас он лбом о пол бьется в церкви, свечек накупил, 100 рублей на храм дал, а вышел с устатку, что он простоял 2 часа в церкви, он и забудет, что он верующий человек, чего нельзя делать. Поэтому отец Василий говорил, что главное, как человек себя ведет. Вот и все дела. Ну, а потом он в следующий раз приехал к нам на дачу, парники освещал, да.
Юрий Константинович, если бы сейчас перед вами встал отец Василий, то что...
Мы бы с ним облобызались, вот и все.
Спасибо, Господи. Дорогие братья и сестры, сегодня в нашем цикле принял участие Юрий Константинович Ганнибал, который вспомнил не только о своем духовном отце, преснопамятном митрофорном протоиерее Василии Ермакове, настоятеле храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, но еще и рассказал о своем предке Абраме Петровиче Ганнибале, а также о том, как нынешняя семья Ганнибалов занимается выращиванием исторических дубов и разных саженцев, которые потом жертвуют по храмам, монастырям и историческим местам России и за рубежом. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. А сейчас послушайте проповедь протоиерея Василия Ермакова.
Господь говорит: ищите прежде Царство Божие и правды Его, правды Божьей, не человеческой. И все, что ищет на сегодня, в 21 веке человечество, Бог за веру, за то, что мы придем к Богу, пойдем за Богом, Господь нам дарует все земное необходимое для нашей жизни. Что искали в своей земной жизни наши, особенно русские православные святыни? Они нам оставили образ, как надо жить на земле и что надо делать. Я не буду смотреть глубину прошлой истории, а возьму 20 век. Век трагический для матери России. Век, когда все силы ада были направлены на то, чтобы изничтожить мать Россию. Чтобы не было русского человека. Мы были советскими людьми. Нас так воспитывали. У нас не было России. Россию в 1917 году отняли наше название. Мы стали Советский Союз. Думая, что все наши близлежащие братья, они будут вместе с нами. Нам помогут, как мы им помогали, делать земное благополучие. И вот вы видите, в одночасье, в одно мгновение, все человеческое стремление, все стремление той системы коммунизма, создать братство народов, создать мир хижинам, войну дворцам, отдать заводы рабочим, землю крестьянам, и мы получили, не только наши отцы и деды ваши, прадеды, по всей программе то, к чему звали в своем ожесточении, в борьбе лжеобмана русского человека. Клюнул, пошел, рванул, уничтожая в гражданской войне, дали раскулачивание всех умных людей. Тот, кто действительно желал и нашел мощь российского духа, нашел, поднимал Россию, они прекрасно понимали, что в этом порыве поднять Россию нам они путь указали. Веры и молитвы. Против чего со всей яростью обрушился удар на святое святых русского человека. Это на храмы, на иконы и на нас, священников. А мы являемся душа русского народа, совести русского человека. И вот они направили сюда все свои силы ада, силы демонизма, чтобы изничтожить Россию как нацию. Забывая о том, что мы, когда приняли христианство, мы приняли Христа Спасителя не номинально, а всей своей русской душой. Мы жили по законам православия, мы жили по заветам Христа, мы стремились, как в прошлом, чистая сторона русского народа, искать правды Божьей на земле. Мы боялись заниматься уничтожением людей, боялись человека обидеть. Мы понимали, что это грех, а за грех надо платить дорогой ценой. Мы это забыли. И когда распущенная чернота русского народа, его души, когда червь поднялась на святое святых русского человека, мы и получили, от чего даже мы не можем сегодня и оправиться. И все, о чем нас оболванивали, говорили о том, что вот Союз нерушимых, Республика свободных. И мы сегодня видим, как даже вчера, слава Богу, что Господь не допустил той страшной трагедии, теракта, тушения женщины, которых мы кормили, поднимали их экономику, которые как паразиты жили на теле русского человека. Знаете, когда мы из рубля имели 20 копеек, а вой 70 копеек братского народа. Вот благодарность. Как они долго выслеживали, как они долго смотрели, как они долго искали тот момент, где бы ожесточеннее нанести удар русскому человеку. За что? Подумайте, зачем мы плохие? Что у нас плохого? Что мы кормили, их защищали, да? Вот они ищут. Сегодня дети Кавказа слабую силу в русском человеке, стремясь куда-то поддать, чтобы мы зашатались, привели слабость своей души, чтобы мы пошли исполнять их желания. Вот если бы этот страшный урок жизни россияне восприняли как вразумление, как призыв Божий очнуться, оглянуться, одуматься, посмотреть, каким путем мы идем, куда мы идем, что мы творим на сегодня в нашей России. Наркоманы, распущенность молодых сил, курево, бутылка пива, страшные рок-музыканты – это молитва сатаны. Так сколько же Бог и наша Святая Русь может терпеть за это беззаконие, за это унижение, за это беспутство, не оправдывая себя в том, что мы не знаем, куда идти. Мы не знаем, что искать там. А почему вы ищете помойку жизни? Почему, как бомжи, в этих помойных ящиках ковыряетесь? Молодые, предал свой облик человеческий распутству. Я так хочу жить. А что они не знают чистой жизни? Что они не понимали, у них высшее образование большинство? У них все было абсолютно. А вот не хочу искать. Не хочу идти за светлое общество русских людей. Кто нашли Бога, кто идут за Богом, кто исполняет все предписания веры православной. Почему не идут за нами? А чем мы свои плохие? Да потому что мы более строгие. Мы более строго относимся к желаниям, к своим мыслям. Мы понимаем, что любого человека, кто бы он ни был, мы считаем за грех обидеть, за грех унизить, за грех не помочь. Мы боимся Бога, потому что мы пришли ко Христу тернистым путем нашего земного бытия. Крестоносным путем мы на кресте в 20 веке засвидетельствовали крепость нашей православной веры на кресте. Мы сказали: Христос воистину Сын Божий, и мы не отдадим и не отдали на поругание. И вот это святость нашей души, святость русского человека в своем христианском призвании, слава Богу, и сегодня исполняется. У нас есть еще иные наставники, нашли другой путь жизни. Не истину православия, а нашли братки, которые, как лещи, выпивают нашу кровь. Братки, которые не считают зазорным убить человека, забывая о том, что есть у него семья, есть дети, сироты. Но он живет, пусть он трудится. Но тебе-то зачем? Но ты-то потрудись. Или Бога нет, или Бог не видит, что ты думаешь, не только творишь. Или тебе непонятно, что тебе ожидает. Запомните страшные слова, сказанные при распятии у Голгофы частью народа, кто распинал Спасителя. Кровь на нас и на чадах, на детей наших. Вот она не прольется. Она пойдет. Она будет в этом наступившем 21 веке напоминать этому человеку, этой семье, что за какое-то мимолетное удовольствие жизни лишить человека его маленькой жизни счастливой здесь, на пути земного бытия. А зло всегда наказуемо. За зло надо платить дорогой ценой. Знайте, поймите, мы заплатили в 20 веке, исполняем, за то зло, которое мы совершили в революции. И не напрасно. Церковь нам показала всю святую мощь россиян, всю святую мощь русских исповедников, новомучеников, тех людей православных, кто не отдал креста на поругание. Вот этот путь каждого крещенного русского православного человека. Помните практически, Бог нам даст все, что надо. Только не ищите путем кулака, путем насилия, путем лжи, путем обмана свое мимолетное бытие. Не получите, не выйдет. Бог везде достанет. А когда пойдем, смотря, учась, вглядываясь, а как же жили наши русские люди? Ни бандиты, ни братки, ни борцы, в кавычках, за свободу человека. А как они жили в мире? Так учитесь у них. Я сам у них учился. И мне, слава Богу, Господь спас, сохранил, что я увидел их путь Христов, путь Христовой веры. И мне Господь даровал все, что надо. Я не пошел путем зла, путем насилия, путем лжи, путем обмана. А это могло быть. Трудные года военного времени. Я боялся Бога. Вот я и вас призываю. Бояться Бога, не оскорбить Его. Святость своим беспутным поведением. Не стремиться искать личный путь. Ешь, пей, веселись. А ищите тот путь веры, молитвы, путь радости, путь вечной жизни, куда приводит после креста каждого верующего православного христианина. Вот к чему нас призывает сегодня Господь наш Иисус Христос. Ищите прежде Царство Божие и правду Его. Царство Божие есть, это вечность. И давайте жить по правде Христовой, по правде то, что в наших силах нести, проповедовать и самим исполнять. И тогда не будет тех уныний, тех скорбей, тех слез, того отчаяния, тех криков неба. А зачем меня мать народила? А что ты делаешь? Вот подумайте, и с Божьей помощью, молясь в храме Божьем, идите за Спасителем мира. И Бог нам дарует здоровье, крепость, радость, благополучие. И не будет тех проклятий, которых так много сегодня в этом мире раздается. С Богом, за Христом, аминь.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета» Василий Ермаков.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении новопредставленного протоиерея Николая, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Михаила, Тамары, новопредставленного Виктора, Косьмы, Владимира, Ирины, протоиерея Анатолия, Антонины, Виктора, Раисы, Евдокии, новопредставленной Анны, Валентины, новопредставленного Евгения, Андрея, Зои, Евгения, Андрея, Анны, Михаила, Анны, Гавриила, Анны, Ольги, Максима, Пелагеи, Иоанна, Екатерины, Елизаветы, Варвары, Валентины, Виктора, Ерофея, Емельяна, Михаила, Александра, Ирины, Ирины, Александра, Владимира, Маргариты, Николая, Евгения, Лидии, Марии, Александра, Василия, Владимира, Пелагеи, Михаила, Евдокии, Иоанна, Иоанна, Ольги, Параскевы, Параскевы, Никиты, Сергия, Петра, Екатерины, Екатерины, игумена Бориса, схиромонаха Зосимы, Виталия, Владимира, Иоанна, Елены, Галины, Дмитрия, Олега, Фатинии, Галины, Дмитрия, Николая, Николая, Валерия, Николая, Ефросинии, Николая, Георгия. Вечная память.